эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». На микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Осень в Берлине. Грузинская мечта прочитала резолюцию ПАСЕ между строк. Читайте, завидуйте, я гражданин. Паспортные проблемы в Абхазии обостряются по всем направлениям.
Мне представляется, что если бы Путин рискнул применить ядерное оружие, то он бы уже это сделал.
Война мостов. В каких продолжениях подтверждают Москву на Западе?
Насколько я знаю, что было некое такое обращение от имени, возможно, МИДа, МИДов других стран, чтобы они не принимали наши документы.
Все это, а также фонтан-убийца продолжает расследование трагедии в парке Ваке, охота на бездомных собак в Сухуме, рубрика «Гость недели», обзор прессы и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочаришвили.
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время – ориентировочно в течение 2 недель мобилизационные мероприятия в России будут завершены. По его словам, сейчас по мобилизации уже призваны более 220 тысяч человек. Путин дал пресс-конференцию в Казахстане, где завершился саммит СНГ. Как заявил Путин, власти не намерены увеличивать запланированное число мобилизованных, и оно должно составить ранее объявленные 300 тысяч.
Во-первых, Минобороны вначале предполагало меньшую цифру, не 300 тысяч, первое. Второе, ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на это счет не поступало. И в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости. Думаю, что в течение... примерно в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
Путин также сказал, что у России нет планов уничтожения Украины, а также выступил против отмены украинской культуры, сказав, что многие в России любят украинские песни. Аннексию России территории на юге Украины он объяснил, в частности, необходимостью обеспечить водоснабжение Крыма. Ни на какие референдумы он при этом не ссылался. Путин также заявил, что сейчас нет необходимости в повторении массированных ударов по Украине, подобных тем, которые Россия наносила в понедельник и вторник. Согласно заявлению российского президента, удары 10-11 октября ставили целью уничтожения 29 инфраструктурных объектов, из них уничтожено 22. Прямое участие войск НАТО в войне в Украине, по словам Путина, может привести к глобальной катастрофе. Российский президент также сказал, что сейчас не видит смысла в переговорах с президентом США Джо Байденом.
Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет. Не окончательно не решен еще вопрос о моей поездке туда. Ну, Россия наверняка будет принимать участие в этой работе. В каком формате мы еще подумаем. О каких-то прямых переговорах с кем бы то ни было из участников двадцатки пока речи никакой нет.
Путин также сказал, что у России пока нет информации о том, как именно взрывчатка, которая, по данным российских властей, была использована для подрыва Крымского моста, попала из Одессы в Болгарию. Президент Владимир Путин в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ пригласил лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Россию. «Я с удовольствием приглашаю президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Нужно согласовать дату и встретиться в России в любом месте, в любое время, в Сочи, в Петербурге, в Москве», — сказал он. Сегодня же Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления президента Франции Эммануэля Макрона о деструктивной роли Российской Федерации по Карабаху. Российский лидер рассказал, что с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции. «Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта», — сказал Путин, отметив, что Макрон, судя по всему, не имеет информации о позиции сторон. Ранее Макрон в эфире «Франс-2» заявил, что Россия использовала Нагорно-Карабахский конфликт, играла в игру Азербайджана при соучастии Турции и вернулась туда, чтобы ослабить Армению, которая еще недавно была страной, к которой она была близка. В Беларуси введен режим контртеррористической операции из-за якобы планирующихся провокаций со стороны отдельных сопредельных государств. Об этом глава МИД страны Владимир Макей заявил в интервью российской газете «Известия». По словам главы дипломатического ведомства, провокации могут быть связаны с захватом отдельных участков территории Беларуси. Кто именно их планирует, Макей не уточнил. На какой срок был введен режим контртеррористической операции, также не сообщается. Макей заявил, что белорусские военные готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств. Позднее КГБ Беларуси заявило, что контртеррористическая операция в стране не проводится. При этом Александр Лукашенко на саммите СНГ в Астане заявил журналистам, что контртеррористические мероприятия все же проводятся из-за обострения ситуации по периметру границ. Российская администрация аннексированной Херсонской области настоятельно рекомендовала жителям региона эвакуироваться в Россию. Замглавы оккупационной администрации области Кирилл Стремоусов призвал местных жителей во избежание жертв среди мирного населения совершить гуманитарную поездку на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию. Свою настоятельную рекомендацию эвакуироваться он сопроводил хэштегом «Сталин». Вчера, 13 октября, глава российской администрации аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство России помочь с эвакуацией жителей, так как города региона ежедневно подвергаются ракетным обстрелам. На просьбу Сальдо отреагировал Стремоусов, заявив, что об эвакуации речи не идет. Это не эвакуация, это возможность спасать жизни, которую нам дает Российская Федерация, сказал он.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с регион с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. В Тбилиси продолжается следственное мероприятие по делу гибели девочки в результате удара током в фонтане в парке Ваке. Уже допрошено 30 человек. Среди подозреваемых – руководители фирмы, проводившей ремонт фонтана, а также руководитель городской службы мэрии. Ираклий Аргвелидзе следит за событиями.
Состояние второго подростка, пострадавшего в результате несчастного случая в парке Ваке, по-прежнему тяжелое. 13-летний мальчик снят с аппарата искусственного дыхания. Врачи говорят, что его положение стабильное. Состояние еще одного ребенка, находящегося на лечении в клинике Иашвили, значительно улучшилось. Между тем, МВД возбудило дело в гибели 13-летней девочки. Преступление карается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет. На протяжении всей ночи шел допрос руководителей служб Green Service Plus, в том числе директора компании Лаши Пурцхванидзе и начальника городской службы охраны окружающей среды Тбилиси Гига Гигашвили. Именно эта служба приняла проект реабилитации парка Ваке, включающий ремонт злополучного фонтана. Адвокат Лаши Пурцхванидзе заявил сегодня журналистам. Конечно, этот человек чувствует себя ответственным, но он не говорил, что виноват. Заявил Тайрел Кикнадзе. На вопрос, ожидает ли он, что Пурцхванидзе будет предъявлено обвинение, он сказал, не ожидаю, доказательств недостаточно. Примечательно, что адвокат является совладельцем этой же компании. Компания Green Service Plus была зарегистрирована в 2010 году. Собственниками фирмы являются Тарел Кикнадзе, Коба Харшиладзе и Лаша Пурцхванидзе, имеющие по 33%. Последний также является директором компании. К этим людям вопросы у прокуратуры возникали и в прошлом. В декабре 2013 года следственная служба Минфина арестовала бывшего главу муниципалитета Старого Тбилиси Лашу Пурцхванидзе и его бывшего заместителя Кобу Харшиладзе. По версии следствия, Пурцхванидзе вместе со своим заместителем на чужое имя фиктивно учредили Green Service, реальными собственниками которого являлись они сами со дня основания. Основной целью компании было участие в тендерах по работам по озеленению, объявленном мэрии. Лаша Пурцхванидзе и его заместитель входили в состав тендерной комиссии. Последние объявляли тендеры на основании составленной ими же сметы на количество этих растений, которые компания закупала заранее и, соответственно, получали незаконный доход. 16 ноября 2010 года настоящие владельцы Гринсервиса, перестав быть государственными служащими, сменили фиктивных учредителей предприятия и разделили 100% долю предприятия поровну, основав новую одноименную компанию с приставкой «Плюс». До 2013 года они выиграли электронные тендеры на сумму до 8 миллионов лари. Через год после предъявления обвинения Лаша Пурцуханидзе признал себя виновным и был освобожден в обмен на крупный штраф. Акоба Харшиладзе был приговорен к 2 годам лишения свободы, а также к уплате крупного штрафа. Весь проект реконструкции парка в Оке стоил 33 миллиона лари, из которых контракт на 12 миллионов был заключен с Green Service Plus. Из этой суммы 6,5 миллионов лари было израсходовано на реабилитацию каскада и фонтана. В оппозиции говорят, что помимо компании ответственность несут сотрудники мэрии, которые подписали вышеупомянутый акт приемки. По мнению члена нацдвижения Левана Хабишвили, ответственность за инцидент должен взять на себя и Каха Каладзе. «Сейчас молчание – преступление. Это преступление, потому что коррумпированные чиновники тратят десятки миллионов лари только для того, чтобы заработать больше денег. Они не заботятся о здоровье наших детей. Мои дети тоже гуляют по скверам. Мои дети тоже играют. И сегодня уже ничего не безопасно. Сначала обрушился потолок метро в Аркетели, затем на горожан в Оке упала остановка. А вот мы видим, что ребенок, который идет играть в парк в абсолютно спокойной обстановке, может погибнуть. Тем временем мэр открыл парк и сегодня говорит, что, знаете, компания виновата. Не компания, а они, преступники, убийцы и воры», – заявил Леван Хабишвили. А по мнению представителя стратегии Агмашинебели Пааты Манджгаладзе, ответственность должны нести не только технические исполнители проекта, но и политическое руководство правящей партии. «Мы знаем, что в мэрии беспредел, и коррупция разрушает систему управления. Результатом этого является то, что произошло. Вопрос об уголовной ответственности – это одно. И, естественно, виновный найдется. Но персонал не может быть единственным ответственным. И неправильно все сваливать на него. Когда мэр говорит, что все хорошее в городе происходит благодаря ему, разрезающему ленточки, то пусть и сейчас возьмет ответственность за это. Фонтан. То, что он перекладывает все на других, говорит о его низкой политической ответственности», заявил Манджгаладзе. У гражданских активистов своя повестка дня. Сегодня они провели предупредительную акцию с требованием отставки градоначальника. Если это требование не будет выполнено до 17 октября, состоится более многочисленная акция. В свою очередь, представители грузинской мечты заявили сегодня, что вопрос ответственности мэра Каладзе неправомерен, так как он не может нести ответственность за то, в чем нет его вины. Как заявил Михаил Сарджуладзе, оппозиция излишне политизирована. Вопрос, играя на чувствах граждан. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Переходим к политическим новостям дня. Тень Михаила Саакашвили дотянулась до лидера грузинской мечты Ираклия Кабахидзе в Берлине. Он возглавляет парламентскую делегацию на Международном конгрессе партии европейских социалистов. Заверявшего европейских партнеров в приверженности Грузии к евроинтеграции, Ираклию Кабахидзе пришлось комментировать резолюцию ПАСЕ, в которой содержится призыв к незамедлительному освобождению из заключения Михаила Саакашвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Попытка представителей партии власти продемонстрировать, что грузинская мечта вхожа в европейскую политическую семью, не удалась. Четверо депутатов во главе с председателем грузинской мечты Ираклием Кабахидзе прибыли в Берлин для участия в Конгрессе партии европейских социалистов, одного из крупного политического объединения, в которое входит и социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца. Перед отъездом Иракли Кабахидзе отмечал, что участие в Конгрессе станет возможностью лично пообщаться с европейскими лидерами и политиками и заверить их в готовности грузинских властей выполнить 12 рекомендаций Брюсселя. Но Иракли Кабахидзе пропустил от оппонентов репутационный удар. Не в спину, а в бок, можно сказать, в политическую печень. В соседнем с Германией Страсбурге ПАСЕ приняло накануне резолюцию, осуждающую российскую агрессию против Украины. Кроме того, в ней содержится призыв об освобождении российского оппозиционера Владимира Карамурзы. И как бы это неожиданно ни звучало, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Саакашвили.
Ассамблея призывает российские власти к немедленному освобождению Владимира Карамурзы. Ассамблея призывает к пересмотру дел других оппозиционных Путину политических заключенных в Российской Федерации и других странах, а также их освобождению, включая Михаила Саакашвили, гражданина Украины и бывшего президента Грузии.
Сказано в документе. Подробности двухсторонних встреч и выступлений в Берлине для грузинских журналистов стали вопросом после этого второстепенным. От Ираклия Кобахидзе ждали совсем других комментариев. Вслед за Европарламента теперь ПАСЕ принимает резолюцию, в которой говорится об освобождении Михаила Саакашвили. Ираклий Кобахидзе посоветовал не придавать этому большое значение, но его аргументы выглядят слабыми. Как он уверяет, это случилось потому, что четверг – пассивный день в работе ПАСЕ. Этим и воспользовались Европейская народная партия и причисляющая себя к этому политическому семейству нацдвижением.
В ассамблее из 600 человек 56 голосами тайком протолкнули какую-то поправку, в которой упомянут Михаил Саакашвили. Это, в общем, печальное событие. Но мы ничему не удивляемся после того, как Европарламент более чем 300 голосов принял полностью несправедливую резолюцию несколько месяцев назад. Есть одна несправедливая заметка, которая попала в резолюции ПАСЕ. Главное, партнеры знают все об этом деле. Знают, что заключенный Михаил Саакашвили под наблюдением врачей, создан все условия для медицинского обслуживания. Все остальное – политические спекуляции.
Возможно, в Тбилиси Ираклий Кобахидзе более жестко выразился бы по поводу резолюции ПАСЕ, как это было в случае упомянутого им же резолюции Европарламента. «Ценою в грош», – так тогда оценил документ Кобахидзе. Другие депутаты грузинской мечты, подчеркивая незначительность факта упоминания Саакашвили в тексте резолюции, указывали на то, что фраза про него в скобках, а значит, не является основным текстом. Оппоненты решили эти скобки вскрыть. В них депутат за Грузию Михаил Даушвили прочел следующее.
Когда ты ежедневно нападаешь на своих партнеров, ЕС, США, их послов, и выдвигаешь против них тысячи бредовых обвинений, или обещаешь что-то публично, а потом кидаешь, это приводит к тому, что твоим словам и действиям больше нет цены и доверия. Потому мы должны понимать, что то, что отразилось в тексте резолюции, обусловлено не тем, что Саакашвили политзаключенный, а безрассудными антигосударственными действиями грузинской мечты.
Нацдвижение обратили внимание на то, что из-за упоминания Саакашвили депутат Гиви Миканадзе грузинской мечты отказался поддержать всю резолюцию, в котором Россия признана террористическим режимом и содержится призыв к незамедлительному прекращению агрессии против Украины, а также выводе войск с территории Грузии и Молдовы. Другие критики задавались вопросом, как у нацдвижения получается, что ее интересы явно защищает Европейская народная партия, а грузинской мечте за 10 лет не удалось заручиться такой поддержкой от европейских социал-демократов в Европарламенте и ПАСЕ. Депутат Лело Саломе Саакашвили напоминает, что грузинская мечта отказывается от полноценной реформы судебной системы, которой все эти годы призывают западные партнеры. Потому вопросы по поводу беспристрастности судебных процессов и вердиктов против Михаила Саакашвили будут оставаться. К тому же поднимается вопрос гуманности. Именно исходя из гуманных соображений из-за ухудшения здоровья Саакашвили, Европарламент в своей резолюции призывает власти отправить третьего президента на лечение за границу, говорит Саломе Саакашвили. Непонятно, как власть собирается продолжать убеждать мировое сообщество, что стоит на правильной стороне, оставляя Саакашвили в его сегодняшнем состоянии. Адвокаты и близкие Саакашвили тщетно добиваются последние месяцы отсрочки отбывания наказания и отправки его за границу на реабилитацию. С мая Михаил Саакашвили находится в клинике Вивамеди. Накануне правозащитная НПО «Центр по правам человека» обнародовала свое заключение. Изучив состояние здоровья третьего президента и отследив реакции пенитенциарной системы на его состояние с момента задержания и объявления голодовки, правозащитники пришли к выводу – за все это время пенитенциарная система предпринимала действия для защиты здоровья третьего президента, запоздала под натиском общественности. Центр по правам человека рекомендует Минюсту рассмотреть вопрос об отсрочке наказания. Министр юстиции Рад Ибрегадзе в ответ заявил, что Михаилу Саакашвили обеспечено адекватное лечение. Похоже, грузинская мечта не станет реагировать на резолюцию ПАСЕ, тем более, что она носит рекомендательный характер, а прислушиваться к рекомендациям партнеров партнеров, особенно в последнее время, стало грузинской мечте несвойственно. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 23 до 24 по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Темы, связанные с документами, удостоверяющие личности граждан, вновь оказались активно обсуждаемыми в Абхазии. Если решение стран Евросоюза не признавать паспорта России, выданные в самопровозглашенной республике, вызвали однозначно негативную реакцию, то требования оппозиции проверить абхазские паспорта, выданные лицам не абхазской национальности, в последние 2 года было воспринято очень неоднозначно. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шари поговорил об этом с юристом Центра гуманитарных программ Саидом Гизердава.
В Абхазии в эти дни активно обсуждаются 2 темы, связанные с документами, удостоверяющими личности граждан. Первая из них возникла после сообщения, что послы стран ЕС согласовали решение не признавать российские документы, выданные в Абхазии и Южной Осетии. Но если здесь царит единодушие, то по второй теме, как яствует из опроса, проведенного позавчера «Эхом Кавказа», мнения жителей Абхазии разошлись, и порой существенно. Имеется в виду, что лидер оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба направил запрос в Генпрокуратуру со списком из 6693 человек неабхазской национальности, получивших паспорта гражданина Республики Абхазия за период 2020-2022 годов. В запросе указана национальность граждан и содержится предложение провести проверку законности их паспортизации. Сегодня мы связались с юристом НПО Центра гуманитарных программ Саидом Гизердава, чтобы выслушать его мнение. Впрочем, относительно первого вопроса он уже делал в соцсетях комментарии, где в частности заявил: очевидно, влияние Грузии на принятие такого решения, которое откровенно в своих интересах пользуется ситуации, сложившейся вокруг Украины, и таким образом усиливает изоляцию Абхазии. Конец цитаты. Но мы решили уточнить у него. А вообще ведь раньше, по-моему, тоже они фактически не принимались.
Ну, вы знаете, как политика в отношении паспортов вот со стороны там европейских стран, она не одинаковая была. Какие-то страны принимали, вот Великобритания, например, без проблем принимала к оформлению виз, и США тоже как-то не отказывались от оформления виз с учетом наших паспортов. Но были проблемы, конечно, вот с такими странами, как Германия, Испания, Франция. Людям очень сложно было с теми паспортами, которые выданы здесь. И, вы знаете, даже иногда были ситуации, вот я был свидетелем, когда даже вот загранпаспорта, которые были выданы уже в России, и в них, кажется, каким-то образом проглядывалось то, что человек из Абхазии, и это тоже как-то влияло на получение визы. То есть проблемы существовали, но не было, мне кажется, как такового решения. Насколько я знаю, было некое такое обращение от имени, возможно, МИДа, грузинов других стран, чтобы они не принимали наши документы. Сейчас это уже какая-то единая такая скоординированная политика, оформленная соответствующим документом.
Когда же зашла речь о выданных за указанные годы абхазских паспортах, даже с учетом того, что во многих случаях это был обмен старых бланков на новые, Гизердава сказал:
честно говоря, удивлен этим цифрам, потому что они действительно очень серьезные. Но я имею отношение, моя организация тоже имеет отношение к вопросу паспортизации, поскольку мы предоставляем юридические услуги. Я не так давно написал исследование по поводу сложности с получением. Когда мы видим, что, например, жители Гальского района, у которых там не подтверждено наличие иного гражданства, ну, грузинского, да, и у них такие большие сложности, и они никак не могут получить паспорта, но в то же время мы видим, что какое-то количество людей каким-то образом получает гражданство и достаточно массово. Ну, я считаю, что если имеет место такой факт массовой выдачи паспортов, я думаю, что он должен исследоваться.
Поэтому он допустил, что в основном паспорта выдавались в связи с обменом.
Насколько нам известно, у людей проблемы именно с обменом паспортов, потому что им просто не обменивают и находят тысячу причин, чтобы не обменять. Вот как раз этому, собственно, и было посвящено мое исследование. Насколько нам известно, вот были большие сложности. Мы, честно говоря, не в курсе вот этих... этого количества людей были, да, которые вот получила. Потому что у нас было представление совершенно иное, что этот процесс как-то заморожен, я имею в виду обмена паспортов, да, на бланк нового образца.
Но если говорить о тех, кто получил паспорта впервые вместе с абхазским гражданством, то в СМИ назывались конкретные имена тех, кто, по мнению критиков, не должен был их получать. Есть другая точка зрения, что если это решение, допустим, президента, он имеет право предоставлять гражданство, и тогда, собственно говоря, почему, какие тут претензии могут быть юридические, да?
Да, надо учитывать, в каком порядке эти люди получили гражданство Абхазии. Действительно, указ президента, но это полномочие президента, оно же не является абсолютным. Там есть условия, в соответствии с которыми президент принимает такие решения. Было бы, конечно, полезно, чтобы прокуратура все-таки как-то прокомментировала эту ситуацию.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей в студии Кети Бочеришвили.
В резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы под названием «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины» говорится о необходимости освобождения и заключения российского оппозиционера Владимира Карамурзы и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ассамблея призывает российские власти к немедленному освобождению Владимира Карамурзы. Ассамблея призывает к пересмотру дел других оппозиционных Путину политических заключенных в Российской Федерации и других странах, а также их освобождению, включая Михаила Саакашвили, гражданина Украины и бывшего президента Грузии, сказано в документе. С инициативой внести данную поправку в резолюцию выступили более 40 членов ПАСЕ. Среди них гражданская супруга Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько и Хатия Деканоидзе, член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной Саакашвили. В отставку подал Дмитрий Санакоев, глава Временной администрации Южной Осетии, созданной распоряжением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в мае 2007 года. В разговоре с грузинской службой «Радио Свобода» Санакоев сказал, что сам принял решение об отставке и планирует продолжить деятельность в бизнес-секторе. Дмитрий Санакоев был министром обороны, а затем премьер-министром самопровозглашенной республики Южная Осетия. В 2007 году он возглавил созданную в селе Курта Цхинвальского района властями Грузии временную административно-территориальную единицу на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области. После вооруженного конфликта в августе 2008 года аппарат администрации переехал в Тбилиси. С сентября 2009 Санакоев принимал участие в женевских дискуссиях по безопасности в составе грузинской делегации. С сайта абхазского президента удалили фото с секретной картой. Накануне президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Джани принял участие в заседании штаба территориальной обороны. Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, на заседании в Министерстве обороны обсуждалась военно-политическая обстановка, были заслушаны доклады о практических мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки и материально-техническом обеспечении армии. Аслан Джани призвал сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной операционной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону Абхазии. По итогам встречи пресс-служба распространила фотографии, на которых, в частности, видна схема пунктов территориальной обороны Абхазии. Пользователи соцсетей и телеграм-каналы пишут, что это секретная карта. Соответственно, речь идет об утечке строжайшей государственной тайны. С сайта абхазского президента и местных информагентств фотографии встречи уже удалили, однако фото с секретной карты все еще можно найти в поисковике Google. Телеграм-канал «Республика» обратился с просьбой к пользователям соцсетей не распространять фотографии и удалить их со своих электронных устройств. В Курчалое открыли построенный за счет бюджетных средств физкультурно-спортивный комплекс. Ему присвоили имя Эли Кадырова, 15-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова. Он второй сын Рамзана, назван в честь дяди старшего сына Ахмата Кадырова.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Владимир Путин обещает больше не обстреливать украинские города и больше не грозит ядерным оружием. В Киеве считают это следствием обещания США и Европы построить в Украине эшелонированную систему ПВО, а также отсутствием ракетных резервов у России. Эксперты склоняются к тому, что в Москве осознали серьезность предупреждений Запада о катастрофическом для нее ударе возмездия. При этом глава Кремля продолжает шантажировать оппонентам возможным выходом из зерновой сделки. Владимир Унанян следит за событиями дня.
Массированных обстрелов украинской территории больше не будет, во всяком случае, в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане. По словам главы Кремля, поставленные задачи уже выполнены.
Ну, сейчас нет необходимости массированных ударов. Сейчас другие задачи стоят, потому что по-моему, 29 объектов, там,
7,
значит, не было поражено так, как это планировало Министерство обороны. Но они их добирают, эти объекты, постепенно. И нет необходимости в массированных ударах. Но, во всяком случае, сейчас, пока.
При этом российский президент продолжает настаивать, что его решение о начале войны и все последующие необходимости он не жалеет ни об одном из них.
То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все. Так что мы действуем правильно и своевременно.
К тому же российский президент видит возможность пересмотра зерновой сделки, если, как он выразился, подтвердится подозрение Москвы в том, что к подрыву Крымского моста могут иметь отношение зерновые коридоры, через которые взрывчатка могла быть доставлена из Украины сначала в Болгарию, а затем через Грузию и Армению в Россию.
Если гуманитарные коридоры для поставки зерна в беднейшие страны, хотя оно туда и не идет, но под этим предлогом была организована эта работа, выяснится, что гуманитарные коридоры используются для совершения террористических актов, то, конечно, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора.
Заявления Владимира Путина, в которых многие заметили снижение агрессивной риторики, могут быть ответом на жесткую реакцию Запада на ракетные обстрелы украинских городов и ядерные угрозы. Даже весьма дипломатичный верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель открыто подтвердил заявление ряда бывших американских высокопоставленных военных о том, что в случае применения Москвой тактического ядерного оружия против Украины, ответ Запада будет катастрофическим для России. Путин говорит, что не блефует. Так вот, он не может себе позволить блефовать. И должно быть ясно, что люди, которые поддерживают Украину, и Евросоюз со странами-членами, и США с НАТО, тоже не блефуют. Любая ядерная атака в отношении Украины вызовет ответ. Не ядерный, но настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена.
Not a nuclear answer, but such a powerful answer from the military side. that the Russian army will be inoculated.
В Киеве, в свою очередь, считают, что обещание Путина больше не подвергать Украину массированным ракетным ударам продиктовано в первую очередь исчерпанием арсеналов для проведения подобных атак. Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, Москва уже израсходовала 2/3 своих ракетных запасов. Правда, глава военного ведомства также подчеркнул, что российская армия все еще имеет в распоряжении более 600 ракет разных типов. О том, что у России заканчиваются боеприпасы, в последнее время сообщают и западные разведки. При этом украинские арсеналы продолжат пополняться. В этом Киев заверили участники прошедшей в Брюсселе встречи группы «Рамштайн». Министр обороны США Ллойд Остин, в частности, дал понять, что Вашингтон и его союзники приняли решение не просто о поставках в Украину вооружений, но о создании эшелонированной системы противовоздушной обороны. Правда, как отметил Остин, для этого потребуется время. Что касается новых систем, на поставке которых мы сосредоточены, как вы знаете, мы предоставляем системы, которые могут удовлетворить насущные потребности. Мы также закупаем системы, производства и внедрение которых займет больше времени. Это может занять недели или месяцы. Внедрение других систем может занять годы. Например, вы слышали, как мы упомянули пару дней назад, что собираемся предоставить Украине 18 дополнительных «Хаймарс». Мы закупим эти «Хаймарс», но потребуется пара лет, пока они будут фактически произведены и предоставлены. Но мы также предусмотрели системы «Хаймарс», которые могут быть поставлены немедленно. И это даст дополнительные возможности к тем, которые у Украины есть прямо сейчас. Кстати, они использовали эти возможности очень-очень эффективно. То, что на Западе заговорили не просто о поставках зенитно-ракетных комплексов, как было до сих пор, а о строительстве целой системы, важно, потому что западные ЗРК пока плохо интегрируются в ту ПВО, которая уже существует в стране, а будучи включенными в единый контур, они будут действовать намного эффективнее. Что касается сиюминутных задач, то аналитики считают, что следующие несколько недель войны будут жизненно важными. Так, эксперты Британского Королевского института международных отношений Chatham House отмечают, что ВСУ постараются продвинуться как можно дальше до наступления холодов. Российская же армия, находящаяся не в лучшем положении из-за недоукомплектованности подразделений и дефицита боеприпасов, будет стараться максимально удержать позиции. По мнению аналитиков, и для Москвы, и для Киева успех до наступления зимы важен в первую очередь потому, что энергетический кризис в Европе и ущерб, нанесенный соответствующей инфраструктуре в Украине, будет испытанием на прочность как для Киева, так и для его западных партнеров. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Возможные военно-политические предложения обсудим с гостем недели, профессором Юрием Федоровым.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Президент Путин заявил, что мобилизация заканчивается, что, в общем, она уже почти что выполнила свои задачи, что нужное количество набрано. Чувствуется уже каким-то образом в военном смысле результаты этой кампании?
Президент Путин сказал и о том, что уже 30 с лишним тысяч человек отправлены на фронт в Украину. И это вызывает у меня самые неприятные ощущения. Ну, мобилизация началась, скажем, 22 сентября. Прошло, ну, где-то 3 недели. Те люди, которых 3 недели мобилизовали или забрали в армию, как хотите. Их нужно было продержать какое-то время в военкомате, в центрах сбора, в учебных каких-то пунктах. После этого распределить по воинским частям. И все это требует времени. И время на подготовку людей к участию в войне просто, по-видимому, не было. Значит, 33 тысячи, как минимум, они оказались в зоне боев, оказались в боевой ситуации, где стреляют, где убивают, не понимая, как можно пытаться спасти свою жизнь в бою. Или, ну, опять же, если смотреть на это с точки зрения военных специалистов, их должны были научить и каким-то действиям, направленным на причинение ущерба противнику. Но похоже, что ни того, ни другого российские военные сделать не смогли, не успели. Они просто собрали толпу необученных, неподготовленных к войне людей и бросили их на фронт, где судьба их будет печальна.
Зеленский сказал, что все-таки уже ощущается некое давление на позиции ВСУ именно в связи с мобилизацией.
Ну, это серьезное, конечно. Понимаете, какая штука? Вот была, там, скажем, условно говоря, рота, в которой не было половины личного состава, отправлять ее в бой. В таком количестве, в таком состоянии невозможно. Значит, пришли, ну, если рота, это, значит, порядка 100 человек, пришли 50 необученных, но, тем не менее, формально рота полного состава, теперь, значит, будьте любезны, идите в бой. То, что будет в бою происходить с этими людьми, это мы уже об этом говорили, но теперь количество этих рот или батальон тактических групп, в общем, существенно увеличится. На это, конечно, создает давление на вооруженные силы Украины, не может не создавать. Там, скажем, неделю назад там на каком-то участке фронта ВСУ имели дело там с 5 батальонно-тактическими группами, то теперь они будут иметь дело с 10. Хотя боевой потенциал этих 10 групп будет не намного больше, но просто по количеству. На военном языке это называется оперативная плотность. Да, конечно, это создает дополнительные трудности.
Мобилизация была связана прежде всего с тем, чтобы удержать фронт под Херсоном. И тем не менее, мобилизация идет, люди отправляются, она признана успешной. А, во-первых, идут заявления о эвакуации из Херсона, а во-вторых, участились какие-то разговоры, последние дни особенно, о том, что Херсон, возможно, будет взят. И вопрос дней. А насколько это адекватный разговор?
Ну, насчет там нескольких дней, тут у меня большие сомнения, потому как на правом берегу Днепра, в этом правобережном плацдарме, там сосредоточены довольно большие по масштабам этой войны российские силы. Туда ведь сгоняли во второй половине лета, туда отправляли очень много боеспособных соединений, потому что планировалось наступление на Одессу и на Кривой Рог. Так что войск нам достаточно. Но проблема в том, что возникли большие сложности со снабжением этих войск. Это тоже об этом очень много и часто говорили и политики, и журналисты, и люди, считающие себя военными специалистами, вроде вот вашего покорного слуги. Но это, тем не менее, так оно и есть. Если снабжение сократилось, там, скажем, на 60%, на 2/3, значит, у войск будет на 2/3 меньше снарядов.
Это после провала в Изюме?
После того, как были выведены из строя мосты. Эти мосты, теперь они, в общем, говорят, что они проходимы для людей. Ну, то есть личный состав можно через, по ним перебрасывать, ну, видимо, в каком-то количестве, чтобы они не развалились. А вот тяжелую технику пускать нельзя, и автомашины тяжелые нельзя пускать. Значит, все это можно только по понтонным переправам, значит, паромами. Ну, это действительно серьезно, очень трудно сказать в процентах, но серьезно сокращает снабжение. В результате боеспособность даже хорошо подготовленных и, в общем, достаточно, так сказать, боеспособных российских войск, она снижается. Поэтому, сколько туда не добавляй мобилизованных, толку от них будет мало. Это, во-первых. А во-вторых, мобилизованные без, ну, прежде всего, без артиллерийских снарядов. Артиллерия – это главный инструмент этой войны. Ничего хорошего из этого для русских не будет.
А в этом смысле Крымский мост – это было инфраструктурное мероприятие или символическое?
Ну, во-первых, я совершенно не понимаю, кто его взорвал, в конце концов.
Это инфраструктурные последствия или символические?
Видите, вот то, что произошло, значит, на полоса автомобиля, мобильного моста выведенный, ну, рухнуло, да? Нет какой-то четкой информации о том, что происходит с железнодорожным мостом. Восстановили там сообщение или не восстановили. Ну, действительно, по крайней мере, автомобильная переброска и тех же самых боеприпасов и всего прочего автомобильным транспортом, она серьезно затруднена. Потому что помимо этих грузовых фур, которые везут все необходимое для фронта. Там же есть и легковое движение и прочее, и, соответственно, пробки, плюс дополнительные проверки, на, чтобы там вторая фура не появилась, которая начинена взрывчаткой. То есть в этом смысле это, конечно, инфраструктурная проблема. Ну, а символической тут говорить нечего. Это, конечно, большой подарок Владимиру Владимировичу на день рождения.
То, что делала Москва, российская армия после Крымского моста, вот эта ставка на уничтожение гражданских инфраструктур и с целью вроде бы сделать украинцев более сговорчивыми. Это серьезно? И насколько вообще, в какой степени это в ресурсном плане это возможно для Москвы?
Ну, то, что это серьезно, слов нет. Достаточно посмотреть на реакцию западных государств. Сразу же была собрана, ну, не только западных, Япония, будем считать, не знаю, как ее считать, сразу же была собрана коллективный Запад, группа семи, которая приняла соответствующую там резолюцию, ну, документ. Был проведен внеочередная встреча министров обороны НАТО, был проведен внеочередной Рамштайн, и, скажем, Германия резко ускорила поставку вот первой батареи ПВО «Айрис-Т», которую она, в общем, вроде бы обещала, но так как-то затягивала. Другие страны, естественно, обещали там то ли ракеты, то ли как для этих ПВО, для, то ли какую-то иную поддержку. Плюс в Соединенных Штатах обещали ускорить поставки систем ПВО. Все это свидетельствует о том, что воспринято этот шаг Москвы был весьма серьезно. Значит, для этого были основания. Ну и действительно, если стратегия уничтожения производства электроэнергии, ну а от электроэнергии зависят практически все остальные системы жизнеобеспечения в сколько-нибудь крупных населенных пунктах.
Возможно для такой страны, как Украина, нанести критический ущерб этим инфраструктурам?
Ну, если их атаковать в каждый день сотни ракет, наверное, да.
А есть эти сотни ракет? Потому что...
А вот это вопрос. Путин заявил о том, что прекращаются удары по инфраструктуре, ракетные обстрелы инфраструктуры. Пока, сказал он. Значит, похоже на то, что наличные запасы ракет кончились, и вот в Москве ждут, пока будут там произведены какие-то новые, или найдутся какие-то другие, с запасов будут вынуты, со складов сняты. Ну, вот, значит, с ракетами не так все хорошо, как в Москве хотели бы видеть.
Мы уже говорили о том, что Запад выглядит более сплоченным, да, более активным в помощи Украине. В этом контексте заявление Борреля, довольно жесткое заявление, каких раньше не было, о том, что российская армия просто будет уничтожена. Это демарш? Это, или это действительно какой-то сигнал Путину, который он должен серьезно воспринять?
Я думаю, что это не только сигнал Путину. Я не исключаю, что Боррель то ли по своей инициативе, то ли, ну, скорее всего, по своей инициативе, потому что, скажем, как пишут в НАТО, его заявление было воспринято не очень хорошо. Говорится о том, что вот не надо было бы Путину рассказывать, что мы собираемся делать.
Болтон, например, то же самое сказал до него.
Ну да. Вот. Но я думаю, что Боррель просто, так сказать, очень кратко обозначил те планы, которые есть у Запада. Трудно сказать, будет ли это НАТО как организация эти планы выполнять, или, значит, это будут делать Соединенные Штаты, в основном возьмут на себя нагрузку. Но этого мы не знаем, мы можем только гадать. Но, видимо, да, действительно, в случае применения ядерного оружия со стороны России будет нанесен массированный удар по... Ну, не ядерный, по российской армии. Скорее всего, ну, или прежде всего, по той ее части, которая находится в на оккупированных территориях Украины. Чай Крым.
Вот все эти события, включая попытку уничтожения украинской инфраструктуры, ну, спрошу так, делают ближе самые фатальные сценарии?
Мне представляется, что если бы Путин рискнул применить ядерное оружие, то он бы уже это сделал. Это первое. Второе, тут есть большой знак вопроса, потому что мы не очень понимаем, ну, по крайней мере, я не очень понимаем психологию, психическое состояние российского президента, то есть способен ли он рационально взвешивать плюсы и минусы своих решений. Если способен, то тогда, конечно, он будет искать иной выход из войны без применения ядерного оружия, потому что ну, минусов в этом случае для России, для него лично будет гораздо больше.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Это был гость недели, профессор Юрий Федоров.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня не изменит вами судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Администрация Ткварчели последние несколько дней проводит отстрел городских собак. По словам волонтера Аслана Аржба, это делается варварски среди белого дня на глазах у жителей и детей из огнестрельного оружия. Зоозащитника побеседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Аслан, расскажите, пожалуйста, что в эти дни происходит у вас в Ткварчели? Потому что есть информация в социальных сетях об отстреле собак.
На сегодняшний день в городе идет массовый отстрел и домашних, и бродячих, и стерилизованных собак. Потому что, как сказала администрация, была просьба, собрали петицию, так скажем, да, подписи. В данном письме написано «принять меры». Но, как мы с вами знаем, с 2018 года тогдашний премьер-министр Гагулия запретил отстрел. Он сказал отлавливать собак, стерилизовать и содержать их. Но наша администрация, как всегда, ссылается на то, что нет никаких средств. То есть половина наших граждан ссылается на то, что они не знали, что будут применяться именно такие меры. То есть собак никто не собирался отлавливать, собак просто стреляли безопасным способом.
Как выглядит этот отрел, как его производят?
Средь бела дня. В центре города, перед рынком, предположим, где массовое скопление людей, перед школой, где учатся дети, собак стреляют, и они валяются посреди города, там лужа крови. Это ненормально, это какое-то живодерство, так можно нарушить психику нашего подрастающего поколения. Что мы не можем показать, то, что мы убиваем, расстреливаем животных? Я лично считаю, что это был очень опасный способ. Это огнестрельное оружие. Это нормально, что средь бела дня перед школой человек стоит и убивает собак. Сегодня с утра мне пишет знакомая девушка, моя соотечественница. Она вышла покормить собаку. В это время подходит человек, просто на ее глазах застрелил собаку, то есть, которую она подкармливала. У нее, естественно, истерика, шок. В этот момент, сами понимаете, ты не думаешь о том, чтобы взять телефон и сфотографировать это все. Этот человек ждал, пока в муках эта собака умрет, и вместо того, чтобы, предположим, ее поднять, убрать с этого места, он просто взял за лапу и волок посреди центра города.
Аслан, у вас есть информация о том, вот кто именно дал этот приказ и какая именно служба производит отстрелы, если вам известно, кто именно это делает?
С письмом пришли в администрацию города. Это глава администрации. Дается, соответственно, распоряжение принять меры. Но мы с вами знаем, что какие-то другие меры в степени никто не собирался применять, кроме отстрела собак. Но кто именно, я, честно говоря, не могу сказать, я не знаю. Это не первый раз к определенному человеку это поручается, естественно, он за это получает определенную плату и производится отстрел собак. Хотя после того, как я связался с сам главой администрации, мне сообщили, что ему якобы говорили не стрелять в стерилизованных собак.
А как он должен это понять, какая собака стерилизованная, а какая нет?
Половина из наших стерилизованных собак ходят с спирками.
И они их тоже стреляют?
Абсолютно, не выбирая. Абсолютно всех. Я вам даже больше могу сказать. Они застрелили щенка 5-месячного. Скажите мне, пожалуйста, кому мог навредить щенок, которому 5 месяцев? Мог ли быть он агрессивный? Он мог напасть на людей? Как вы думаете? Естественно, нет.
С чем связано обращение людей в администрацию и жалобы? У вас что, были факты, когда собаки кого-то покусали, кому-то причинили вред?
Месяца два назад мне поступил звонок от некого жителя города с претензиями, что собака покусала, гавкала, либо напала на него, либо на ребенка. Но смотрите, какая ситуация была. По факту это была домашняя, то есть хозяйская собака на самовыгуле. Это не бродячая собака была. И в связи с этим люди начали жаловаться. Я понял бы, если бы это определенная собака, то есть она агрессивная, может быть, это в любом городе может быть определенная агрессивная собака, да, ведь если бы они убрали именно определенную собаку, но эти люди взяли всех подряд, не выбирая, просто всех начали стрелять.
Примерно сколько собак уже вот таким образом варварским убили?
За сегодня и за вчера я точной информации не имею, к сожалению, но знаю, что более 10 собак. Из них более 8 стерилизованные суки были. И один щенок 5-месячный.
То есть стерилизованные собаки, насколько я знаю, они не агрессивные, они очень редко бросаются на людей. Второй такой момент. Скажите, пожалуйста, вы когда стерилизуете собак, вы делаете им прививки от бешенства?
Стерилизованная собака всегда почти процентов на 50-х, скажем, становится ласковее, добрее, спокойнее, намного психика уравновешенная собаки становится. То есть, чем не стерилизованная собака, это в первую очередь просто наш народ это не понимает и не объяснит. Для них нет разницы, она стерилизована, не стерилизована, для них любая собака кусается. На второй ваш вопрос отвечу. Любая собака, нету разницы, она дворовая, она домашняя. Домашнюю собаку мы можем вакцинировать, но любая собака, которая простерилизована, обязательно вакцинируется. Это просто даже не обсуждается. И у нас, естественно, записи ведутся. Мы знаем, каких собак здесь стерилизовали, сколько мы вакцин на них потратили. Но собака не представляет никакой опасности абсолютно, но это нашим гражданам просто вообще никак не объяснить. Им неинтересно то, что мы вложили в них кучу денег, что мы им купили вакцины, что мы их простерилизовали, мы пригласили врача, мы им поставили пирки. Как бы это никому не интересно. Им сказали произвести отстрел, и все, пожалуйста.
Как у вас в городе вообще работают волонтеры? Есть ли у вас нормальный контакт с администрацией? Есть ли у вас возможность остановить этот процесс?
Мы на сегодняшний день, благодаря нашим подписчикам, нашим друзьям, проводили определенные сборы по стерилизации бездомных животных. Это все проводится за счет неравнодушных людей. Это все было бесплатно, абсолютно. Любой гражданин мог принести свою дворовую собаку, то есть которая ходит в городе, и она была бы простерилизована бесплатно. Ни один житель нашего города не подошел к нам, не сказал, что он хочет простерилизовать собаку. Они к нам подошли и спросили, чем вы занимаетесь. Когда мы им объяснили, что мы занимаемся стерилизацией, над нами просто посмеялись. А на сегодняшний день, видите, какая ситуация у нас происходит.
Руслан, у вас в городе нет никакого питомника для собак и нет никакой возможности для того, чтобы его организовать? Вы пытались как-то обсудить это с администрацией города?
В городе никогда не было ни питомника, ни приюта, абсолютно ничего. Чтобы сделать какой-либо питомник, либо приют, на это все нужны средства. Но, как мы все знаем, в нашей администрации никогда нет никаких финансов. О чем мы говорим, если даже элементарно на стерилизацию наша администрация нам не может выделить хотя бы самый минимум 10 тысяч от администрации города.
Что нужно сделать, чтобы как-то повлиять на эту ситуацию, чтобы ее изменить, чтобы прекратить этот варварский отстрел животных?
На сегодняшний день я непосредственно разговаривал с самым главой администрации города Владиславом Марышевым. Мы побеседовали с ним и пришли к одному единственному правильному выводу. На сегодняшний день мне пообещали, что отстрел будет прекращен, и что в ближайшее время, как только глава администрации выйдет из отпуска, мы сядем за стол переговоров и будем уже вместе с администрацией искать более правильный, более гуманный выход из сложившейся ситуации.
Зоозащитником Асланом Ашбе беседовал наш сухумский корреспондент Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках радиокорпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.